Как появились сказки? Сказки бывают разные, но в науке литературоведения до сих пор не создано единой классификации. Разные исследователи предлагают свои варианты, весьма серьезно обоснованные, но не выдерживающие проверки живым материалом сказок. Наиболее часто встречается деление сказок на волшебные, тут вроде бы нет разногласий, и нравоучительные, биологические сказки о животных и новеллистические. Но и это понятие, принятое всеми безоговорочно, тоже зыбко и весьма приблизительно. Разве волшебные превращения исключают мораль? И разве нельзя любой сказке придать новеллистичность? Волшебное почти всегда присутствует в сказках о животных. Достаточно того, что они разговаривают на человечьем языке, что довольно редко случается в действительной жизни, но кажется совершенно естественным в сказке. Еще сказки делятся, и это бесспорно, на народные, созданные коллективной фантазией наших предков, и на литературные, авторские, являющиеся плодом писательского творчества. Посредине находятся народные сказки, подвергшиеся литературной обработке. Таковы сказки братьев Гримм или Афанасьева. Надо сказать, что крайне редко сказка является плодом чистого вымысла писателя. Знаменитые сказочники Перро, Гауф, Андерсен, Лагерлёв, сильные творческие индивидуальности, они зачастую бесконечно далеко уходили от народной первоосновы, и все же можно без особого труда обнаружить в их искрометных творениях отзвуки наивных и мудрых небывальщин. Когда сейчас взрослые люди рассказывают сказки маленьким детям, они чаще всего ломаются, играют в дурачков, ибо не верят в то, что говорят. А моя бабушка верила и в Кощея Бессмертного, и в Бабу-Ягу, и в Лешего, и в говорящую мертвую лошадиную голову. Я понимала, что она верит, замирала от ужаса, и в ужасе этом была поэзия сопричастности и набытию, вечной тайне. В основе волшебных сказок лежат народные верования и обряды древнейшей доклассовой поры человеческого общества, родового строя. Подавляющее большинство сказок связано с обрядом инициации, посвящения в мужчины. Смысл этого обряда состоит в том, что молодых людей, достигших возраста, когда можно охотиться, рыбачить, земледелие в ту пору не существовало, а также вступать в брак, отводили в глухой лес или заросли, в укромную хижину и подвергали всякого рода суровым, даже жестоким испытаниям, чтобы проверить их мужество, смелость, стойкость, выносливость. Мучения были столь велики, что посвящаемые впадали в бессознательное состояние. Иные умирали, и племя таким образом избавлялось от больных, слабых, неполноценных. Те же, что с честью выдерживали испытания, пройдя через эту временную смерть, воскресали в новом образе – мужчины-охотника, полноправного члена племени. Их знакомили с мифами и всеми тайнами племени, скрытыми от непосвященных. Они могли ходить на охоту, участвовать в мужских плясках и пении. Считалось, что теперь им ведом язык зверей и птиц. Этот мотив особенно часто встречается в сказках и отражает уверенность наших далеких предков, что великим охотником может быть лишь тот, кто познает душу зверя. Тогда твоя охота, основа жизни, станет добычливой, счастливой. Древнейший охотник не мог полагаться на свое примитивное охотничье вооружение. Ему надо было найти помощников среди самих зверей. У каждого племени был свой почитаемый зверь – тотем. То была религия первобытных людей. Каждое племя считало себя в родстве с тем или иным животным, которое было не то божеством, а родичем, другом, помощником. Чтобы породниться со зверем, надо пройти сквозь него, побывать в его шкуре. Поэтому лесная хижина, куда отправляли молодых людей, имела вид какого-нибудь зверя. А потом, когда изменились условия жизни, и общество из охотничьего стало земледельческим, обряд посвящения в своем прежнем виде потерял смысл, ибо теперь не лес кормил человека, а земля, и дикий зверь уступил место домашнему скоту. Пропал и смысл хижины зверя, но сказка безотчетно помнила об этом и сохранила избушку на курьих ножках. Считалось, что лесной домик, в котором происходила инициация, обращен входом не просто к чаще, а как бы к загробному миру, куда в должное время предстоит окунуться посвящаемому. И чтобы до срока не оступиться в инобытие, домик надо повернуть. Вот откуда взялось в сказках обычное заклинание: «Избушка, избушка, стань ко мне передом, а к лесу задом». Обряд долговечнее породивший его действительности, а сказка куда долговечнее обряда. Мнимые бессмыслицы и нелепицы сказок коренятся в сложном и торжественном обряде посвящения в мужи-охотники, давно утратившемся в живой народной памяти. С переходом к земледельческому обществу некогда осмысленное и важное действо стало ненужным, даже вредным. И вот почтенная хранительница лесного дома превратилась в злую бабу-ягу. Змея из помощницы человека стала кровожадным змеем в русской сказке «Змеем Горынычем», которому герой срубает все его 7 огнедышащих голов. Сказка как бы осуждала и высмеивала обряд, пришедший в противоречие с изменившимися условиями жизни. Во всех своих деталях сказка повязана с действительной жизнью людей древнейшего общества, с их верованиями и мифами. То, что сказка возникла преимущественно из одного источника – верований первобытного общества, основой жизни которого была охота, объясняет и такое поразительное явление, как сходство сказок народов, населяющих землю, в том числе народов, никогда не соприкасавшихся. Аборигены Австралии, папуасы и Океании рассказывают те же сказки, что и американские индейцы. Насельники далекого севера и Сибири, Средней и Центральной Азии, африканских тропиков, европейских деревень и городов. Тотемизм – прарелигия всего человечества. Та общая почва, на которой выросли сказки. Передаваемые от дедов к внукам, они докатились до наших дней. Порой весьма близкие к своему изначальному образу, порой изменившиеся до неузнаваемости. Почему все мы в детстве так любим сказки? Воображению необходимо что-то не совсем от жизни, что-то таинственное, чудесное, страшное, но непременно со счастливым концом. Чувство справедливости является, видимо, врожденным, и невыносимо, чтобы доброта не вознаграждалась и торжествовало зло. До чего же беспомощен и жалок был первый человек, безволосый, голый, не твердо державшийся на двух задних лапах, своим единственным преимуществом, освободившимися передними конечностями, он поначалу не очень-то умел распорядиться, а вот бегать, ходить, лазать, даже просто стоять на двух подпорках вместо прежних 4 сильных лап было куда как трудно. Далекий наш предок не мог состязаться в скорости ни с одним четвероногим, за исключением разве черепахи. К тому же тонкая лысая шкура плохо защищала от стихий и врагов, и весь его аппарат добычи и обороны был ничтожен. Ни рогов, ни копыт, ни бивней, даже сильными клыками и острыми когтями не располагал будущий властелин земли. Другие слабые создания не понимали своей жалкости и покорно существовали в данном им природой образе. Но человеку взамен многих потерь был отпущен странный дар сознавать себя, знать цену своей сути. Человек постиг свою незащищенность и смертельно испугался окружающего мира. Испугался зверей, птиц и рыб, испугался деревьев, гор и рек, испугался неба и земли, испугался явлений природы и от испуга обожествил всех и вся, то есть поставил над собой. Это была первая вера, религия человека. Отсюда возникли мифы, предтечи сказок. Чтобы уцелеть, надо обрести власть над враждебными силами и прежде всего над зверьем, ибо в нем главный источник жизни. Слабый человек не был травоядным, рано открыл в себе хищника. Едва освободив руки, он поднял камень и швырнул им в пролетавшую мимо птицу. Затем схватился за палку, много позже придумал копье, топор, бумеранг, томагавк, нож, еще позже лук и стрелы. Но все равно человек оставался очень слаб и с трудом добывал себе пропитание. Зато он уже умел мечтать и в мечтах видел себя счастливым добытчиком. Для этого мало ловкости и силы. Надо войти в доверие к своим недавним собратьям, вновь породниться с ними, отыскать среди них могучих покровителей, верных помощников. Тот, кому это удавалось, кто входил в доверие к главной выдре, главному леопарду или главному бизону, становился великим охотником и вождем. Мы никогда не спрашивали о Бабе Яге или Кощее Бессмертном, кто они. Мы их сразу узнавали. Они из того черного провала, откуда мы сами недавно пришли. Похоже даже, что мы там с ними встречались. Во всяком случае, фантастическая нежить была нам понятнее, нежели Иван-Царевич, Иванушка-дурачок или царевна Несмеяна. Мне думается, в глубине своей новосел мира постигает то, что, уходя из рук Бабы-Яги или Кощея, герой сказки обманывает смерть, и мы учимся в сказках любить жизнь, ненавидеть смерть. Сказка укрепляет в нас чувство жизни, радость жизни, веру в жизнь. Важная роль сказки в росте человеческой души, конечно же, не исчерпывается прямым нравоучением. Как мы убедились, этого может и не быть. Но сказка дает юным читателям на редкость яркий, широкий, многозначный образ мира. Не надо торопиться объяснять мир. Надо показывать его в самых неожиданных и причудливых поворотах. Мир весь — тайна. За каждой запертой калиткой скрывается дивное царство, и нет предела возможностям человека. И есть Баба-Яга, и Кощей Бессмертный. Просто в жизни они выглядят иначе, чем в сказке. Но тот, кто узнал их в раннем детстве, всегда распознает под любым обличьем и одолеет. И надо любить животных. Тогда в нужную минуту под рукой окажется серый волк и мудрый ворон и добрый заяц, и верный пес. И не надо верить, что смерть — это навсегда. По материалам редакционной статьи Юрия Нагибина.